Паршат Пинхас. Конечно, у нас самое начало недельной главы – это продолжение предыдущей. У нас рассматривается, почему был избран Пинхас, что он такое сделал. И мы в какой-то мере в нашей недельной главе, мы уже это начали еще до, переходим к следующему поколению. Мы, начиная с Паршат, уже даже Хукат, потом у нас был также сейчас Балак и, конечно, Пинхас, мы переходим к тому, кто будут вожди следующего поколения. И мы уже одной ногой, мы еще не вошли в Израиль, но мы уже почти вошли в Израиль. Мы, как вы знаете, находимся уже с другой стороны Иордана. Мы уже закончили странствие в пустыне. Аарон уже умер, мы уже какую-то территорию на восточном берегу Иордана мы уже захватили, а это уже наша. Значит, мы уже почти в Израиле. Мы наполовину как будто рассмотреть в Израиле. И сейчас мы уже начинаем видеть, кто же будут вожди, когда мы будем уже в Израиле. И вот когда происходит что-то происходит с Бильамом, и когда-то приходят посылают этих девушек развращать еврейский народ, кто в этот момент вмешивается, это не Муше, это Пинхас. Сейчас я не рассматриваю, конечно, есть очень много сторон, почему это не сделал Муше, но чем-то мы уже видим следующее поколение. И у нас, как было в начале нашей книги, книги Бамидбар, мы шли в Израиль. И нас пересчитали. И вот мы уже были готовы войти в Израиль, и у нас что-то произошло по дороге. В нашей недельной главе снова есть пересчет всех 12 колен. И мы снова уже, вот эта армия, которая уже готова войти в Израиль, все, кто сейчас пересчитаны, все войдут в Израиль, кроме Муше. Все остальные, у нас уже больше никаких не будет неприятных происшествий. И мы уже, значит, все, кто в этой недельной главе пересчитаны, у нас два пересчета. Если можно сказать, книги Бамидбар, поэтому, как вы знаете, на других языках эта книга называется «Числа» или «Numbers». Или есть другое название книги Бамидбар у мудрецов, она называется «Сефер Апкудим» – книга пересчета, потому что в ней есть два раза пересчет еврейского народа. Первый мы уже был давно, потом были, как я говорю, все происшествия, и сейчас у нас есть второй. Это у нас одна вещь. Следующая у нас будет такая очень интересная тема. Это тема дочерей Пинхас, дочерей Цлофхата. И так как мы женщины, это обычно тема, которую женщины очень любят рассмотреть и понять, что это такое и кто. В нашей недельной главе также, как я говорила про кто будет следующий вождь, Всевышний уже говорит Муше, что не только, что ты не войдешь в Израиль, а же говорится уже открыто, кто будет следующий вождь. И уже дается понятие Йошуа, что будет следующий вождь еврейского народа. У нас есть дочери, рассказ про дочерей Цлофхата. И понять о том, и законы, как передается наследство. А потом у нас самый конец, это особость Израиля, который только в правильное место это в нем это делать, это жертвоприношение. И у нас конец нашей недельной главы, это жертвоприношение, которое происходит в течение от всего еврейского народа каждый день, в субботу, в начало месяца и во все праздники. И каждый праздник, читается, обычно мужчины читаются в синагоге отрывок, который связан с праздником, и потом всегда отрывок из Паршат Пинхас, который рассматривает, какое жертвоприношение должно было быть принесено в этот день. Поэтому эта недельная глава у нас в какой-то мере очень популярна в течение, и мы ее пользуемся в течение всего года. Теперь я вижу, что есть какие-то вопросы, я попробую посмотреть их.
Ну, во-первых, у нас есть поднятая рука Таня.
Авиталь Хая, конечно, у нас вообще Паршат Пинхас рассматривается как очень секретная недельная глава. Как я вам говорю, в ней находятся жертвоприношения каждого дня. Значит, там есть сначала жертвоприношение, которое приносится каждый день. Это то, что оно также, эта часть находится также в молитве. Это называется Курбан Атамид. И это понятие того, как... и за счет чего мир существует. Поэтому у нас эта недельная глава, как я подчеркнула, она имеет суть и духовную силу каждого дня. И, конечно, также особых дней, как праздники. И вот особость каждого понятия, особости времени, ее суть рассматривается в нашей недельной главе. А у нас, может быть, мы говорили об этом, у нас мир поделен, это называется Ашан, мир, есть разные понятия, как можно рассматривать весь мир. Но у нас считается, что Всевышний, когда сотворил мир, он сотворил три вещи, три как будто точки, или не знаю, как их рассмотреть правильно. Вы знаете, что если мы говорим о физическом мире, физика, она рассматривает, что есть две вещи, на котором базируется вся физика. Это время и место. В иудаизме считается, что есть три точки. Видите, так, то, что сказал Эйнштейн, это у нас уже было известно очень давно. Это понятие, которое рассматривается очень часто. Это понятие время, место и душа. Потому что физика не берет в счет душу, а у нас также берется в счет, для чего это все сотворено. Это время и место, также для души. И поэтому у нас есть понятие в нашей недельной главе как раз. Говорится о понятии времени. Может быть, я даже начну по-другому. В нашей недельной главе сначала говорится о душе, пересчет всего еврейского народа. Потом у нас говорится о месте, это о Израиле и о том, как у нас происходит наследство и по каким правилам каждый человек, мужчина или женщина, получает свой удел в Израиле, что это понятие места каждого человека. И потом у нас есть понятие времени, и это когда, какие жертвоприношения приносятся в каждый день, если это будни, если это праздники, или если это Рош Ходеш, начало месяца или суббота. Поэтому у нас в нашей недельной главе есть, тяжко считается, что всегда это есть в любой момент, но в нашей недельной главе это очень явно и ярко рассматривается. Я вижу, что мне пока еще никто ничего не спросил. И я вижу, что бедная...
Да, давайте, у нас есть поднятая рука, Таня. Пожалуйста. О, Ита Минкин с нами. О,
здорово. Ой, я ее еще не вижу.
Да, сейчас она будет с нами. А пока, Таня, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос. Пока Ита,
пожалуйста, Минкин, Таня,
подключается.
Доброе утро. Если можно, я хотела спросить, к сожалению, я не могла на прошлом уроке быть, может быть, там был этот вопрос, это скорее относится к прошлому уроку, но поскольку Пинхас, то и к этому тоже. По Мидрашу, когда Пинхас привел эту женщину...
Это вы имеете в виду, когда Зимри бен Салю привел эту женщину?
Зимри, ой, извините, да.
Не пожалуйста, да.
Когда он привел, то он спросил Моше, что почему она ему не разрешена, если у Моше жена тоже из Медьяна.
Да.
И Моше ему ничего не ответил на это. Да. То есть он был как-то так в таком шоке, что как это объясняется? Вот как правильно объяснить, что Цепора прошла Гиюр?
Гиюр, конечно, она не просто, она, мы это видим... Тут есть, вы знаете, когда мы начинаем объяснять, он же Зимри бен Салю, когда он спросил этот вопрос, он не спросил его, он же знал ответа. Это было просто придираться. Понимаете, ну, как? Да. И поэтому тут вот такая вещь, почему тебе можно, а мне нельзя. Да. А мы знаем, первым делом Моше женится на Цепоре до дарования Торы. Угу. Дарование Торы вообще все по-другому. Первое.
Да, да.
Если это даже недостаточно, Цепора проходит однозначно гиюр. Как мы знаем, что она проходит гиюр? Потому что до дарования Торы все понятие иудаизма, оно, конечно, немножко другое, потому что это до дарования Торы. И когда человек хочет сделать гиюр, так же в наше время, как это и было во время до дарования Торы, мужчина должен делать обрезание.
Когда она сделала по дороге.
А как вы видите, Цепора настолько знакома со всеми законами, что она делает обрезание своему сыну. Это же именно акт, который, как вы знаете, за счет чего Авраам стал Авраамом.
Да, да.
Поэтому Цепора явно, видите, как это не просто так Танах нам рассказывает какие-то данные. В Торе нет никакого лишнего, вы понимаете, любое данное, оно же очень глубокое, имеет неописуемо, даже мы не можем себе представить, сколько смыслов. Поэтому это не случайно нам написано.
Вся эта история по дороге в Египет.
По дороге, да? Да. И там же именно заслуга Цепоры. И Моше продолжает считать за счет Цепоры. Видите, какая она неописуемая духовно высокая женщина, что то, что Моше продолжает существовать, это за счет нее в какой-то мере. И вместе с ним люди так нахально себя ведут. Теперь есть кто объясняет это сфат эмет, что имел в виду тут... вы знаете, у нас хасиды все хотят объяснить только в позитивно. И есть даже позитивное объяснение. Но я не знаю, ли вы хотите это, просто если вы подняли, я...
Да, конечно.
Это понятие, как вы знаете, Моше, мы уже немножко забыли, может быть, но вы понимаете, что в коленах есть трение. И это одна из проблем еврейского народа. За счет этого мы сейчас в трауре, что у нас есть трение между нами, которое приводит, конечно, также к ненависти, к очень тяжелым последствиям. Кроме этого. И вы знаете, что в семье есть всегда понятие иерархии. Иерархия, она обычно связана с возрастом. Кто родился раньше, кто родился позже. Если кто-то родился раньше, а кто-то, кто родился позже, занимает более важную должность, это очень неприятно. Слышали о таких вещах?
Да.
Таким? Теперь, как вы знаете, Муше, он из какого колена?
Леви.
Леви. Леви, это какое колено? Номер?
Третье.
Рувен, да. Шимон, Леви. А Зимри бен Салу из какого колена? Шимон.
Шимон, да.
Шимон какой номер?
Второй.
Второй! Если Муше номер три может взять и исправить сипуру медянику, сделать ее кошерной, он, Зимри бен Салу, номер два, понятно, что может это сделать. Поэтому там также есть эта точка, и есть там понятие того, что Пинхас, значит, я не знаю, это понятие колен, какое колено, как участвует и что. Значит, у нас колено Леви, его суть – это связь с Всевышним, привести к тому, что весь еврейский народ имел связь с Всевышним. И всегда, когда будет проблема с идолопоклонством, всегда представитель колена Леви будет этим заниматься и защищать веру Всевышнего. Первый раз мы это видим очень ярко, когда евреи происходят идолопоклонство первый раз внутри еврейского народа, это золотой телец, кто выступает против и понимает, как и не участвует в этом вообще. Это колено Леви.
Леви.
Мы это видим до этого также, но тут это очень ярко, поэтому мне это легче показать. Колено Шимон, его другая, значит, у каждого колена, каждый из нас имеет свою точку, имеет свою суть. Колено Шимон, его суть, это все, что связано с отношением. Вы помните, что когда Дина была забрана, похищена, кто пошли ее защищать, это был Шимон и Леви. Они, у них обоих есть качество в характере, экстремисты это называется, люди, которые в какой-то мере воюют за правду. Только Леви воюет за правду. Веры Всевышнего, и в какой-то мере Корах воюет тоже за правду, но в негативной форме. Понимаете, как он тоже хочет быть, служить Всевышнему, понимаете, но это негативно. Ага, это та же самая, та же самая черта характера. А Шимон, значит, Леви приходит, воюет и хочет вытащить Дину из Шхем, из города Шхем, потому что он боится, что так она в какой-то мере и ее потомки будет опасность ассимиляции. А Шимон, потому что это связано с отношениями. Сейчас у нас и Шимон, и Леви в книге Берешит, они всегда вместе. Они, даже Яков их благословит как двух, не относятся к каждому отдельно, а говорит о них вместе.
Да.
Книги Шмот, они делятся. И они остаются своим же характером. Мы не можем изменить свой характер. Мы можем его правильно направить. Когда мы меняем свой характер, мы от одного нехорошего качества делаем два нехороших качества. Понимаете, когда мы ломаем себя. Ломать – это нехорошая вещь. Мы даже направляем. И Леви остается точно такой же экстремист. И он, когда евреи делают золотого тельца, он тоже экстремист. Он убивает всех, кто к этим относились. У него тоже самая черта характера. Как они убили город Шхем. А Шимон, он не исправляет себя. И он остается с тем же самым характером. Понимаете, как только в негативной ситуации. И Шимон всегда будет проявляться во время каких-то неправильных отношений, а Леви во время идолопоклонства. Поэтому мы находим сейчас Зимри бен Салю, который, он, видите, связан тоже с отношениями, только вы видите, в какой уже негативной стороне. А кто выступает против него, но у него тоже есть этот экстрем... На иврите называется канаут, я не знаю, как экстремизм это называется на русском. Он приходит и говорит: Муше, это же нечестно, видите, это напоминает нам Короха. Муше, почему ты можешь, а мы не можем? Видите, у них у обоих очень похожий характер. И кто может выступить против Зимри бен Салю, это только кто-то из, понимаете, с таким же характером. И кто выступает, это Пинхас. И тут, видите, два брата, которые шли с тем же самым характером, они сейчас становятся противоположны, один не вместе, один против другого. Когда Пинхас это делает не за счет отношений, а за счет того, что там также было идолопоклонство. Там было идолопоклонство Бальпиову. Видите, каждый смотрит на ту же самую ситуацию, только со своей точки зрения. И каждый пользуется тем же самым характером, только, как видите, совершенно противоположно.
Да, очень интересно. Спасибо.
Мне не
А что это за, я не знаю, это мидраш, или я слышала, что вот эти мужчины, которые соблазнили с мидьянскими женщинами, что они вроде бы тоже были из колена Шимона?
Шимон, да. Они однозначно были из колена Шимон. Я вам скажу, почему, от как мы это знаем. Потому что, когда мы рассматриваем первый пересчет книги Бамидбар, я занималась математикой, это в какой-то мере моя когда я вижу цифры, у меня какое-то такое становится совершенно другое состояние. А когда мы рассматриваем числа 12 колен в начале книги Бамидбар, колено Шимона, оно достаточно многочисленное колено, там больше, чем 50 тысяч людей. А когда мы рассматриваем в нашей недельной главе, значит, мы знаем, что за счет Бальпиор погибло 24 тысячи. А когда мы рассматриваем, сколько в нашем пересчете колено Шимона, оно самое малочисленное, и его 22 200.
Угу.
Просто чуть ли не меньше, чем половина колена.
То есть, что мором были затронуты в основном...
Колено Леви. Колено Шимон, извините.
Колено Шимона, да?
Да, это просто видно просто...
А почему это так? Ведь это, казалось бы, ну, не соответствует его борьбе за правду.
Да, ну это, конечно, у него вот это есть... Потому, это целая вещь, что какая была вот эта поклонство к Бальпиор, и что они тут хотели сделать этим. И, значит, колено Шимон, его понятие – это удовольствие, которое символизируется также и отношениями. И это то, что они хотели в какой-то мере, только они ошиблись и сделали это неправильно. Это как правильно пользоваться страстями. Но часто, когда мы начинаем думать о том, как этим правильно пользоваться, мы в этом погрязняем. И это достаточно это очень непростая вещь.
То есть они как-то хотели направить это в правильное русло?
Да. Но это, конечно, произошло совсем неправильно.
Потому что я слышала какую-то такую очень странную версию, что это были мужчины, которые родились от матерей евреек, а отцов, тех, которые вот были эреправ, которые неправильно как будто бы прошли гиюр на Синае.
О том, есть целая вещь, кто эти 24 тысячи. Это у нас очень особая цифра. Значит, у нас сейчас погибают уже 24 тысячи. И это есть в этом очень много духовных и всяких также понятий. Как это? Потому что эта цифра, она, как вы знаете, в два раза больше, чем 12 колен. И также эти 24 тысячи нам напоминают 24 тысячи учеников Раби Акива, которые погибают.
Да, да.
И поэтому это целая вещь, что это были за души. Откуда они пришли, откуда они вошли в еврейский народ, что с ними происходит, это считается души, которые все время должны исправляться и исправляться, пока не дойдут до своей высоты.
Какой-то другой корень душ.
Да. И есть мнение, что это даже начинается еще с города Шхем. Когда Шимон и Леви там, они же сделали наполовину гиюр, вы понимаете, они же сделали обрезание. И тогда Шимон и Леви их убили. И это вопрос, что это за души и как, и они должны, они, как будто у них было какое-то намерение войти в еврейский народ, не совсем честный и правильный, и поэтому эти души должны как-то, конечно, быть исправлены.
Как-то мне всегда вот странно, что, знаете, все наши плохие поступки, которые там в пустыне, что это все валят на этот эреправ.
Есть вещи, которые да, а есть вещи, которые все-таки мы сами виноваты. Корах – это совсем не эреправ. Корах – это мы все.
Ну да, Корах –
это тоже только мы. Поэтому есть вещи, которых не эреправ. Это зависит, как у нас есть предание, когда это они, а когда это мы.
Угу. Ну, хорошо, спасибо большое.
Пожалуйста. Пожалуйста, Таня Хая Батмая. Рефуа шлема Таня Хая Батмая. И, пожалуйста, Ита, если вы хотите меня что-то спросить, я только сижу и жду ваших вопросов. Я вас не слышу.
Вас... А так?
О, сейчас так, слышу.
Хорошо, спасибо. И у меня действительно вопрос, который может показаться дерзким, да, но тем не менее я вас спрошу. Мы учим, да, что Тора и Адут, и иудаизм, но повелевает человеку действовать разумно, да, действовать ступенчато, действовать и так далее. И когда мы читаем то, что происходит в нашей недельной главе, что сделал Пинхас, это возникает ощущение такого, я скажу, это страшного фанатизма, который пугает. Да? Почему нельзя было сделать цивилизованно, пригласить на суд и так далее. Понимаете? Это как будто не в нашем духе.
Значит, первым делом, это было в предыдущей недельной главе, это конец предыдущей недельной главе, но он, конечно, переходит в нашу недельную главу, потому что в нашей недельной главе об этом также пишется и говорится. И, может быть, я рассмотрю, что это у нас понять, как... Большое спасибо, Сара, что вы мне написали ревность. Я все время пробую найти правильное слово на русском. Наверное, это называется канаут. Значит, что такое... Значит, в иудаизме мы считаем, что любое качество имеет свое место. И ревность тоже имеет свое место. Иногда, значит, и у нас есть два колена, которых в них проявляется вот это качество ревности. Это колено Шимон Леви. И видите, мы это видим и у Зимри, мы это увидим, скажем, в колено Леви, как и у Короха, как и у Муше. Оно проявляется почти у всех представителей этих двух колен. Только вопрос, понимаете, как мы его правильно проявляем. Мы не можем, значит, если люди решат быть без ревности вообще и быть, как вы говорите, очень-очень всегда только цивилизованные и очень правильные, нас едят. Мы должны, понимаете, мы не люди, которые, когда нас бьют по одной щеке, даем вторую. А для этого у человека должна быть какое-то ощущение ревности. Если у меня оно нет, я хочу с вами очень цивильно все сделать. Пока я цивильно вас доведу до суда, я не знаю, что от меня останется. Поэтому есть случаи, когда мы не можем так себя вести. Это неправильно. Но с другой стороны, очень много ревности – это очень опасно. Это просто атомная бомба. И поэтому, так как это, как можно сказать, критическое, если я дала пример атома, так у нас есть понятие критической массы. Поэтому Шимон Леви, ни один из этих колен не может находиться где-то, когда они обитают в Израиле, в одном месте. Просто это место будет взрываться все время. Поэтому то, что сделали с коленом Леви, если вы знаете, их раздробили на 48 городов, и они были среди всего еврейского народа. А колено Шимон тоже не получило самостоятельный удел, а получил удел внутри колена Иуда. Такие вот, как можно сказать, карманы, или как это назвать, такие маленькие места. Но не самостоятельный отдельный удел, как любое другое колено. Потому что, с одной стороны, это опасно им, если там это будет. А с другой стороны, мы, евреи, тоже нуждаемся в этой ревности. А то мы будем какие-то такие, понимаете, как это, совсем чересчур воспитаны. И как раз, как себя ведет Пинхас, это считается у нас вот максимально правильное понятие ревности. Когда вот он ревность доводит до вот самой правильной точки. Поэтому это его особость. Значит, он видит, как люди... Значит, для того, чтобы вещь считалась ревность в законе, она должна быть вещь, которая ставит человека, который это делает, в опасность жизни. Значит, если я нападаю на кого-то, но этим я себя не ставлю в опасность, это не ревность. Это просто нахальство. Для того, чтобы вещь считалась ревность по еврейскому закону, она должна быть ставить того, кто нападает, в опасность жизни. Скажем, Шимон и Леви, когда они проявили свою ревность, и они неправильную, но они пошли защищать Дина, они поставили свою жизнь в опасность, потому что их могли убить, поэтому я их называю ревнители. Когда колено Леви начинают убивать тех, кто поклонялись идолу, поклонялись золотому тельцу, они ставят свою жизнь в опасность. Корах, тоже совершенно неправильная ревность, он поставил свою жизнь в опасность. Сейчас я не рассматриваю это правильно-неправильно. Я просто говорю как факт. Понимаете, как это? Пожалуйста.
Мне, я не знаю, есть ли между этим связь, но мне всегда приходит на ум случай, который произошел с вашим папой, в Ремитсоком, когда была Тора, и в 30-е годы никто не хотел ее читать. Да, и он единственный, кто вышел. Почему у меня очень это ассоциирует?
И папа мне тогда сказал, папа так говорил, почему он просто не мог видеть позор Торы. На столе лежит свиток Торы, открыт, по еврейскому закону, когда свиток Торы открыт, это в какой-то мере унижение Торы, она как будто не закрытая, не в шкафу, и никто не подходит. Значит, другое понятие, почему у ревнителя это происходит. Это должно происходить от милости, от желания защиты. А не, понимаете, себе, потому что почему это так важно, я подчеркиваю, что он ставит свою жизнь в опасность, этим подчеркивается, что ревнитель это не делает во имя себя, а во имя кого-то другого. И у Пинхаса это очень явно просматривается, он видит, как люди погибают. 24 тысячи людей умирают. Он видит этот мор, он не может этого терпеть. Он видит это ужасное унижение Муше. Он видит это унижение, потому что то, что делает Земля, это публично, на глазах всех. Пинхас это не делает, когда это происходит в других ситуациях. И то, что берет Пинхас, говорится именно, каким оружием он убивает. На иврите есть много названий оружия. Обычно, когда кто-то что-то делает, оружие, которое берется, это меч. На иврите меч это, только я поставлю, может быть, точки. Это херев. Херев значит на иврите меч. Вы знаете, что это слово, его же корень, это хурбан, разрушение.
И также хавел.
Да, это, если вы путаете буквы, это противоположность. Мы можем перепутать буквы, получить или синоним, или антоним. Это также слово хорев. Хорев значит засуха. Потому что когда полная засуха, это в мире просто разрушение всего. Если бы цель Пинхаса была взять и уничтожить, убить, вот это желание, понимаете, как это, чтобы этой вещи не было, он бы взял меч. Но он берет что-то другое, которое почти никогда не пишется в Торе больше. Он берет ромах. Угу. Что это такое? Почему это подчеркивается? Кроме того, зачем нам вообще знать, что он взял? Взял и убил. Зачем надо знать, чем он убил? Ромах, если вы перепутаете эти буквы, это будет рехем, матка, и это будет рахамим, милость. То, что взяло и побудило Пинхаса, это не было желание уничтожить и наказать. Его, то, что побудило, это была милость. И еще очень важный фактор, когда у кого-то есть вот это понятие ревности, это спросить, посоветоваться и спросить рава. Проблема такая, что если у меня вдруг происходит какое-то желание, я или это делаю моментально, не спрашивая, не советуюсь ни с кем, или если я уже иду спрашивать, вы знаете, что происходит по дороге? Мне уже не хочется. И тогда я не ревнитель. И говорится в устном предании, можете это проверить, «Ра'а ма'асе ва'ниска аль-ха». Пинхас увидел, что происходит, и вспомнил закон. И тогда он приходит к Муше и спрашивает, «Муше, если происходит такая вещь, канаим пуг имбо, могут ли ревнители взять и выступить против?» Муше говорит, «Да». Но у нас есть такое понятие, есть случаи, больше даже более точно, по еврейскому закону, мы никогда не ставим свою жизнь в опасность. У нас нет такой мицвы вообще. Значит, если, даже когда мы говорим о идолопоклонстве, если я могу спрятаться, я спрячусь. Но когда у человека есть выбор, или поклониться идолу, не то что, да, и гематрия, да, я это тоже, мне Авиталь Хая спрашивает, я только к этому потом отнесусь. Если спрашивают человека, значит, схватили человека, у него нет возможности спрятаться. Его тогда говорят, ты веришь в Всевышнего или нет, у него нет выхода. Но он не должен прийти сам и сказать, я верю в Всевышнего. Нет такой мицвы. Мы не освещаем смерть, мы освещаем жизнь. У нас там был только один случай, когда вот там был вопрос, лучше ли спрятаться или не спрятаться, и тогда кто-то им сказал пророк спрятаться. Я не хочу входить глобально во все, но глобально мы всегда, если можно, исчезнуть, убежать, спастись, конечно. Пожалуйста.
Я не совсем понимаю, как это только что вы говорили, что истинный ревнитель тот, кто подвергает себя опасности.
Да.
И вы говорите, у нас есть мицва избежать опасности.
Точно. Я вот это пробую рассмотреть. Поэтому вы совершенно правы. Это разница между ревнителем и нормальным евреем.
А, то есть нормальный еврей не обязательно должен, может быть ревнитель.
И может быть более точно. Значит, я говорю, поэтому есть такое понятие ревнитель. Закон не может никого заставить быть ревнителем. Это только если ты хочешь.
Муше же не пошел делать
это. Конечно. И никто этого
Арон
не должен.
Никто не сделал.
Конечно. Арона уже нет, он уже еще уже не жив.
Да, и он
это противоположный. Или Лазар. Его другой сын это не сделал. Его два сына этого не сделали. Значит, если мне приходит человек и спрашивает, что делать в такой ситуации? Я не могу, рав не может сказать никому, иди и будь ревнитель. Это выбор человека. Это выше закона. И поэтому у нас всегда вопрос, кто имеет право быть ревнителем, чтобы взять на себя такую мантию, что я ревнитель, человек должен доказать, что он достоин этой мантии. И Пинхас тогда приходит к Муше и спрашивает, я знаю, что есть такой закон, можно ли так себя вести? Муше говорит, смотри, я не могу тебе сказать. Это, там говорится на арамейском, «Карьяна де Игарта». Кто взял, значит, как будто царь послал кого-то, глашадай пришел с письмом, объявить о том, как надо себя вести. Так говорят, тот, кто прочитал письмо царя, чтобы это исполнил. Ты это прочитал, ты это исполняй. И это то, что Муше отвечает Пинхасу. Ты это вспомнил? Никто другой не вспоминает этот закон. Пожалуйста, ты можешь это сделать, если ты хочешь. Но сказать тебе так делать я не могу. И, скажем, у нас есть случай про Раби Ханина бен Традион, Раби Акива. Помните, что Раби Акива ставил свою жизнь в опасность и преподавал Тору. Раби Ханина бен Традион то же самое делал. Они же, да, были в какой-то мере в кавычках ревнители. Понимаете, в каком плане? И тогда каждый из них... И им говорили, кто тебе сказал, что ты имеешь право это делать? Помните, как Раби Акива сказали, он тогда говорит, почему им говорят? Потому что эта вещь не по... Понимаете, есть закон, они идут что-то... Они как будто как ревнители. В кавычках, конечно, не прям, не совсем. И тогда человек должен доказать, что он имеет право на такую мантию. Понимаешь, что я называю мантию? И что быть ревнителем, это в иудаизме, это не что кому-то что-то вошло в голову, и он так себя ведет. Ни в коем случае. Это отвратительная вещь. Но если вы уже пошли и спросили раввина, вам обычно, если вы не ревнитель, вам уже, и вам говорят точно, понимаете, какие грани и как, не все уже потом будут это делать. Мне уже кажется, во время похода им уже все не так уж захочется.
Это как вы говорили в прошлый раз, что если человек что-то его прямо поднимает и несет его куда-то, то надо хорошо проверить.
Может, конечно. Поэтому Пинхас не сразу идет это делать. Он идет, спрашивает Муше, и только потом, когда Муше его кого-то разрешает, только Муше, как я подчеркиваю, не может ему сказать это сделать, потому что Земли мог его убить. И тогда Земли не был бы наказан. Это самооборона.
А что для нас, мы что-то из этого учим для себя? Потому что, если я так понимаю, есть только определенный статус человека, который можно называть себя ревнителем. Это не распространяется на всех обычных людей. Так что мы учим для себя?
Первым делом, что есть случаи, когда, да, надо такую вещь, только надо как это делать правильно. Не что, если мне вдруг захотелось что-то, я сразу так иду себя вести, я иду и спрашиваю. И если и очень важно понять, что меня на это побудило. Меня на это побудила какая-то моя ненависть, жестокость, справедливость. Даже справедливость. Это не то, что должно побуждать ревнителя. А то, что должно побуждать ревнителя, это милость. Угу. Поэтому инструмент, который взял Пинхас, был ромах.
Угу. Это так же, как Яэль, которая выбрала, чем убить сестру. Да. Не первое, что попалось под руку.
А вот это не первое, это значит, человек продумывает. Это из-за чего? Что его побуждает? И тоже меня спросили, что ромах это 248. Конечно, это символика всех мицвот, которых мы должны делать. Не то, что нам нельзя делать. У нас 365 вещей, которых нельзя, и 248, которых надо. 365, они символика страха перед Всевышним, а 248 – это их корень, это любовь к Всевышнему, любовь к людям. Это то, что побуждало Пинхаса. Они, понимаете, как это? Они что-то другое.
А в чем в наше время может проявиться вот такого плана ревности?
Это когда люди согласны отдать свою жизнь, свое время, что-то от себя, зная, что они чем-то жертвуют во имя кого-то, во имя Всевышнего, во имя другого человека. Только у нас все имеет очень строгий закон. И перед тем, как люди так решают быть, они должны посоветоваться. А без этого это неправильно. Шимон и Леви, когда взяли и пошли воевать с Шхемом, у них были великолепные, как сказать, то, что их подняло, это была очень великолепная вещь, они хотят защищать свою сестру, но они до этого не посоветовались с Яковом. Поэтому ревнитель, если у вас есть этот порыв, посоветуйтесь. Но, конечно, надо выбрать правильного человека, посоветоваться.
То есть это не связано с постановлением «Этласот ла Ашем эферу торотеха», да? Это другой какой-то...
Немножко другой, но и часто это тоже в это входит. Угу. Но тут Пинхаса делает очень строго в рамках закона. Угу.
А вот, например, такой случай, то, что описывается, когда первосвященник отказался взять жертву, которую прислал император Рима, да, из-за этого был разрушен храм, его обвиняют в излишней скромности. Но ведь по закону как будто он был прав, или как он тоже был...
Он колено Леви, он, я не знаю, это был, он был мудрец, это был Рав Схара бен Авкулас. Считается, да, надо пользоваться всеми качествами. И то, что я вам сказала, мы не можем быть без ревности. Но не хватало вот этого, понимаете, ты можешь сказать, да, или мы убьем этого человека, или мы принесем жертву против закона.
И так, и как он должен был поступить?
У него были два варианта. Две варианты были правильные. Надо защищать весь еврейский народ.
Так почему же его обвиняют, что он поступил неправильно?
Потому что он, у него не было, потому что у него не было достаточно вот этого качества ревности. Извините, что я его обвиняю, я не знаю, что бы я делала на его месте, совершенно не я только...
Но мы рассматриваем для того, чтобы учиться. Конечно. Мы его не обвиняем, конечно.
Значит, есть случаи, когда нам надо взять вот эту, понимаете, кого-то на себя, вот эту ответственность, сказать, да, мы делаем или против закона, в этой ситуации, конечно, не всегда, для того, чтобы спасти еврейский народ, или мы даже для того, чтобы спасти еврейский народ, кого-то убиваем.
Угу.
Если есть кто-то, конечно.
То есть у него изначально было это качество в природе, если он из колена Леви? Или все-таки...
Я не знаю, с какого колена он был, но его обвиняют в этом.
Угу.
Устное предание говорит, что за счет скромности Рабсхара бен Авкуля наш храм был разрушен, и мы были изгнаны из Израиля. Я просто пробую все время подчеркнуть этим, немножко менее о нем, как о себе, что нет понятия неправильного качества. Все качества великолепны. Вопрос только, как ими вы пользуетесь.
Вот этот момент я бы хотела, чтобы вы его осветили. Когда человек, он говорит, должен взять как бы ответственность на свои плечи, да, и сделать что-то, что требует от него мужества и какой-то храбрости, да?
Да.
Как распознавать такие случаи? Как человеку быть?
Одна из вещей, это самое хорошее, с кем-то посоветоваться. Извините, что я все время это вам советую.
Угу.
Потому что мы люди, мы не находимся в плену самих себя.
То есть он... Я прошу прощения, что я снова пользуюсь примером. Он должен был посоветоваться, несмотря на то, что он был первосвященник и мудрец, и он знал хорошо законы.
Да.
Но тут как будто не было места для совета, как будто он действовал по закону. И ему... Но что-то нужно было выше, чем закон.
Есть у нас случаи, когда мы делаем выше, чем закон. Конечно. И у нас есть тоже, так вы, как вы привели пасук из Тилим, 119-го псалма, «Этля сот ла шеме феру туратеха». Есть время, когда мы берем и делаем, скажем, вне законы Туры, но это очень, все очень ограничено, имеет точные свои правила. И этим надо посоветоваться человеком, который, понимаете, оперирует всем.
Угу.
И это не для простого человека и не для простого рава. Извините, что я такую вещь говорю. И простой человек не может и не имеет права пойти на такое. Он должен посоветоваться с кем-то, кто да, может это понять и быть на совершенно другом уровне.
Часто мы сталкиваемся с противоположным качеством, когда люди из-за сильного чувства справедливости, да, очень многих людей есть вот это вот прямо качество чувства справедливости, они идут и воевать очень часто со своими близкими и
нет, совершенно неправильно. Так, может быть, да, извините, что я вам тут мешаю. Первым делом меня спросили, с кем посоветовался Пинхас. У нас есть предание, что он посоветовался с Муше. Это устное предание передает. А то, что Шимон и Леви не посоветовались с Яковом, это тоже нам говорит устное предание. И что Яков за счет этого выступает против них. А то, что говорится про Пинхаса, это, ну, снова, это очень, человек в такой ситуации должен очень хорошо познать самого себя. У Пинхаса, у него по преданию, он, это не предание, это у нас говорится в книге Шмот, в 6 главе, что мать Пинхаса, она с одной стороны была потомок, значит, там говорится, она была из дочерей Петуэля. И вопрос, что такое Петуэль, который мы никогда не встречаем. И тогда устное предание нам говорит, Мивнот Путиэль, что она была потомок Йосефа и потомок Итро. А Итро он медянец. И его отец это сын Аарона. И когда Пинхас взял и убил земли, извините, вы знаете, у евреев мы все люди, мы все разговариваем то, что мы всегда видим все с разной стороны. И тогда еврейский народ начинает говорить, о, это его нееврейская кровь забурлила. Он медианец, видите, вот проявилось. Вот Аарон такого бы никогда не сделал, Элазар такое не делает, Муше такое не делает. У нас мы не видим никогда, чтобы евреи убивали евреев. А видите, что происходит? Вот. И тогда в Торе говорится Пинхас бен Элазар бен Аарон. Зачем нам говорится именно все его родословие? Мы знаем, что Пинхас, если бы был говорил даже сын Аарон, Элазара, мы уже знаем, что Элазар сын Аарона. Сказать, что нет, то, что у Пинхаса забурлило, это не была его не еврейская в кавычках кровь, а это была наоборот кровь Аарона, который хочет мир всюду. И цель Пинхаса, как я все время подчеркиваю, это было спасти евреев, а не, по этой мере, вот эта справедливость. У нас теоретически в иудаизме мы очень не любим справедливость. Мы ее оставляем Всевышнему. А мы, наше правильное побуждение должно быть именно спасать и помогать. Но эту точку мы видим более еще как раз в следующей недельной главе. Пашат Масэй, там говорится даже о убийце вегицилю гаида, что суд должен спасать, а не наказывать. И побуждение должно быть милость, а не суд ни в коем случае. Это считается разница, как раз мы сейчас после недельной главы Бильама. Это была разница между Бильамом и Авраамом. Бильам сравнивается с Авраамом. Что Бильам, он хотел суд и именно вот это понятие справедливости. И понимать, что все было как надо. А мы потомки Авраама. Авраам, как вы знаете, его символика – это милость. И когда пошел Бильам проклинать еврейский народ, говорится «Ваяшкем», и он встал рано утром. И свою ослицу он запряг. Говорит, на это устное предание Всевышний сказал: «Бильам, есть был кто-то до тебя, который тоже встал рано утром и тоже запряг только своего осла». Это был Авраам. И мир правильный – это когда все базируется на милость, и проявление суда – это проявление милости. Понимаете, в каком плане? А нет суд во имя суда.
То есть человек, когда в нем бурлит чувство справедливости, он должен спросить себя, в чем мой порыв? Мой порыв милость или мой порыв наказать и приструнить?
Точно. Так если это наказать, это не наш, это Бильам. Угу. Мы всегда только хотим быть милостливы.
То есть милосердие, и оно бывает облачено в одежде милосердия, а есть милосердие, которое облачено в одежде как бы наказание, но внутри это все равно милосердие.
Конечно. Когда мама заставляет своего сына встать рано утром, она это может заставить, потому что надо вставать утром, или потому что она его жалеет и хочет воспитать, что он вставал вовремя. Угу. Это совершенно, понимаете, здесь какой порыв.
То есть если человек разобрался в себе и понял, что у него внутри желание не милосердие, да, а вот тут настоять на своем, и чтобы все делали как надо.
Наше.
Так надо сразу остановиться, даже если действия, они как будто правильные, да? Да. Но если сердцевина, она неправильная, то нужно остановиться.
Значит, Ицхак, как вы видите, вот сын Авраама, но он сын Авраама, и с Ицхака мы не начинаем, мы начинаем с Авраама. Угу. Я не знаю, ли вы хотите, но Пинхас, его гематрия, это то же самое, как Ицхак.
Гора, да.
Да. Но у него корень, это то же самое, как и у Ицхака, это милость.
А Яков, он как бы и милость, и
ура. И суд вместе. Это уже то, что должно, как это должно быть правильно проявляться.
А что из колен он как бы продолжает вот эту вот теперь Яковом?
Это, конечно, в какой-то мере Леви, в какой-то мере Иуда. Это много колен. Йосеф.
Йосеф. Да. Спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо. Можно еще вопросы? У нас есть две поднятые руки. Яэль, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос. Угу. У Яэль пока не получается. Тогда Анна. У нас мало просто времени.
Пожалуйста.
Анна. Тоже не получается. Тогда Таня, у вас, я не знаю, это поднята рука еще с прошлого
вопроса? Это я опять подняла, да, если можно. Только если в прошлый раз это не обсуждали, почему Моше не ответил достойно Зимре?
Потому что Моше ощущает, значит, тут у нас тоже в иудаизме одна из очень важных вещей. Если у человека есть как будто бы на поверхности личный какой-то интерес, это считается неправильно, чтобы он ответил. А так как жена Моше, она медианика, понимаете, это уже как будто будет Моше не очень этично ответить. Это будет казаться, как будто он защищает себя, и понимаете, как это.
Но несмотря на то, что это было действительно де-юр, у нее очень серьезные...
Да, я вам говорю, что, конечно, Моше мог ответить очень много ответов, но это было всем, да. Всем бы казалось, как будто бы он, как сказать, себя
защищает. Себя выгораживает, да.
Да, мы обычно такой случай предпочитаем, что кто-то другой говорил. Момент, когда у меня есть замешательство, это не мое.
Угу. И тоже, если вы не обсуждали, что это за история, что Пинхаса нужно было сделать опять, то есть нужно было сделать коэном, несмотря на то, что он был сыном
Аарона. Да, это, Аарона. Да, конечно, Таня, я сейчас только мне кто-то говорит, что земли был глава колена, величайший человек, так я, по-моему, провела, что Зимри, он хотел, это то, что я видела, кто в какой-то мере входит в то, что думал Зимри, входит в это Сфат Эмет. Сфат Эмет – это комментарии Тору, на Торе Ребе из Гур. Кто хочет, может это посмотреть в нашей недельной главе, он это комментирует, что Зимри считал, что так как он из колена Шимон, значит, я не хочу входить, это целое у нас понятие, что надо все качества исправить полностью до конца. И Зимри бен Салу считал, что он уже в состоянии это исправить правильно, и, конечно, это было... Но для того, чтобы что-то сделать правильно, должно быть очень очищено. Как, скажем, я рассматриваю о качестве ревности. Понимаете, как она должна быть очень правильно. И Зимри бен Салу тут пробует войти вот очищение качества страстей и делает это неправильно.
А может, это то, что вы говорили, да?
Да-да, я говорила об этом. Просто меня спросили еще раз. Елена... Так это то, что я, мне кажется, уже пробовала ответить. И хотите, это целая тема, у нас это, этим занимается Зимри бен Салу, этим по преданию начинает заниматься Мирьям, этим занимается также, конечно, Шлюмо, также в какой-то мере Муше, в какой-то мере Абьюда Анаси, Рабби Шимон бар Йохай. У нас есть несколько личностей в Танахе и после Танаха, которые это их не понимают, как это тем, что они хотят исправить, считается очень тяжелая вещь, и что Всевышний помог, что она как-то уже исправилась. Есть вещи, которые легче исправить, вещи, которые очень тяжело исправить, и это считается одна из самых сложных вещей исправить. Если меня что-то спросили, я, мне кажется, не ответила, я извиняюсь. Да, пожалуйста, Ита.
Вот то, что я спросила... Насчет Пинхаса, что специально говорится, что...
Да-да-да, то, что я хотела вам ответить. Я помнила, что был какой-то вопрос, на который я не ответила. Значит, Пинхас рождается до того, как Аарон становится священником. А Аарон становится священником, и его два сына, вернее, его четыре сына, только два сразу умирают, Элазар и Тамар, их потомки с этого момента. То же самое, как человек делает гиюр. Так его дети, которые рождаются у него потом, они будут евреи. А дети, которые они родились до этого, они же не евреи. Только если они сами делают гиюр. То же самое Пинхас, так как он родился до этого, он не был коэном. И только в момент, когда он убил Зимри бен Салу, он этим становится левитом. Он был евреем, только он не был, извините, становится коэном.
Так это понятно? Да, я это спрашиваю, потому что... Но есть такое мнение, что что-то вот в процессе освящение коэнов вот эту неделю, как то, что Моше делал по слову Всевышнего, что там что-то происходило, то есть каким-то образом менялись, ну, как, может быть, свойства. Есть такая точка зрения. А вот и дальше это уже передавалось по наследству, то есть по мужской линии.
Да.
Это правильно?
Да, да, конечно. Но только Пинхас это в какой-то мере получает за счет... Значит, Пинхас, он священник не только потому, что он сын кого-то и вот просто родился у кого-то, а Пинхас начинает как будто в какой-то мере то, что он священник, это за счет того, что он это заслужил сам по себе.
Это особенность. А вот как же тогда можно... Ну, Всевышний может, конечно. То есть нельзя сделать коэном вот эти вот свойства... Это значит, ему, у него должны были измениться эти свойства, ну, может быть, Всевышний ему изменил, то есть что-то произошло еще дополнительное.
Да, это они более точно не изменились, как мы рассматриваем, они проявились. Есть у людей какие-то задатки, или как можно сказать, у нас есть какие-то вещи, которые нам Всевышний дает, и есть моменты, когда они проявляются, и случаи, когда они не проявляются. И вот у Пинхаса они проявились, и поэтому он достиг, и именно тот священник, и главные священники, которые будут... Ой. Алло?
Все хорошо.
Все хорошо, у меня просто все исчезло.
Мы вас видим. Но мы вас видим, да.
Да, хорошо. Именно когда придет Мащех, у нас есть пророчество в книге Хескель, что пророки, которые будут в период Мащеха, будут только потомки Пинхаса.
Рабанит Хава, если можно, у нас осталось 5 минут до конца урока.
Я только хочу напомнить, что есть еще одна поднятая рука, и очень просят спросить.
Я вижу, дай-ка, пожалуйста.
Он посвященный памяти Рав Давида Вайса.
Да-да, и мы как раз не успели, я извиняюсь.
Хотя бы немножко, несколько минут, Рабанит Хава, если вы можете посвятить.
Да. Так я, да, конечно, я только отвечу я Эли, тогда я перейду на это. Пожалуйста, Галит.
Просто хочу Яэль, у вас включен микрофон, вы можете быстренько задать свой вопрос.
Извините, может, даже не быстро.
Рабанит Хава, здравствуйте, слышно меня?
Здравствуйте. Да, я вас слышу.
Очень рада вас видеть и очень по вам слышать. Это Эль Зильберман, если вы не поняли.
Да-да-да, я вижу.
Подавали у меня. Я хочу спросить 3 вопроса. Один вопрос, он принадлежит прошлой параше. Я вообще не понимаю, как на том уровне, на котором был народ, как он мог прийти к тому, чтобы вот Гилуй Арайот такой с моавитянками. Я не до конца это поняла. Второй вопрос. Пинхас, если он мог остановить это все, почему он это не сделал раньше? И третье, это вот как мы должны себя вести, в смысле, когда где эту панаут проявлять, по отношению к кому-то, а где нет.
Да. Мы пробовали, где проявлять, а где нет. Мы пробовали понять это в течение всего урока. Понимаете, одна из вещей, это для того, чтобы у вас, вы вообще могли это проявить, у вас должно быть внутри вот это ощущение, вот это желание, понимаете, как это, выступить. Потом вы должны понять, из-за чего и что вас на это в какой-то мере подталкивает. Это желание мести, власти, гнева, справедливости, или вас подталкивает жалость. Если вас подталкивает жалость, тогда это в какой-то мере правильно. И третья вещь, это вы должны спросить и посоветоваться с кем-то, правильно так себя вести или нет. А то, что вы спросили про как это может быть в таком поколении, значит, это вещь, которая у нас очень сложная вещь. Одна из вещей это, что Всевышний каждому из нас дает испытание именно на том уровне, на котором мы находимся. И поэтому мы такую вещь не можем никогда понять, потому что мы не находились на их духовном уровне. Пример, который можно рассмотреть, это вы знаете, что евреи в Египте дошли почти до 49-й ступени нечистоты, но потом, во время дарования Торы, они дошли до 49-й ступени, наоборот, чистоты.
Да, значит, и на 49-й ступени чистоты, как они могли сделать то, что делали с моавитянками.
Конечно, то, что я и рассматриваю с медяниками. Значит, это понятие того, что тот человек, который может достигнуть вот этого неописуемого духовного высокого уровня, может ли Аллах и спуститься на такой низкий уровень. Мы рассматриваем, что если у человека есть только, скажем, возможность достичь только одного уровня нечистоты, он тоже может достигнуть только одной уровня нечистоты. У него такая маленькая душа. А человек, у которого есть неописуемая великая душа, у него испытания совершенно другие. Значит, если вы можете очень много испортить, вы точно так же можете очень много исправить.
А кто остановил это кодом?
Да. И то, но тут вот этот вопрос, он очень серьезный, очень широкий. И вопрос, что это было, почему, для какой цели, это у нас, это даже не один урок, это, понимаете, это очень серьезная вещь, то, что называется неправильные поступки поколения пустыни. А Пинхас должно быть, до этого Пинхас все время думал, что делать и как это остановить, конечно. То, что происходит с Муше, Муше плачет. Значит, сначала кто должен был кого-то среагировать, это Муше, и в этом случае Муше, он как будто в ужасном трауре. И это тоже проблема. Но это тоже вот это понятие, то, что еврейский народ хочет перед входом в Израиль, но снова, если мы говорим на очень высоком уровне, это исправить понятие страстей и как ими правильно пользоваться. Но когда они пробуют это исправить, они в это тонут. Потому что они еще недостаточно понимают, как это правильно в этом. И, конечно, если бы еврейский народ это качество исправил, мы бы тогда храм бы никогда не был разрушен. Храм должен быть построен именно в такое поколение. И дарование Торы должно быть в такое поколение, когда есть вот это понятие страстей. Мне кажется, мы сейчас тоже, ну, снова я обычно это рассматриваю, извините, я уже должна закончить, меня уже зовут в другое место, я совсем не говорила про Вайса, я только могу рассмотреть такую вещь. У нас в пустыне есть 3 очень тяжелых греха, золотой телец, посланники, разведчики и Бальпио. И это в какой-то мере рассматривается того, что происходит с нами все время, в какой-то мере У нас есть понятие, скажем, если мы берем даже 20-21 век. Начало 20 века – это золотой телец. Люди, у них есть идеи, измы. Потом у нас есть всякие партийные дележки. А потом сейчас кто-то будет умирать во имя какого-то изма? Сейчас страсти. Если вас что-то учат, вы спросите, а что я тогда получу? А какое у меня будет от этого удовольствие? И Всевышний каждый раз, вот эти три вещи, они все время у нас крутятся в истории. И, как вы знаете, Пинхас по преданию – это пророк Илья. И пророк Илья приходит именно в поколение страстей. Это наше поколение. Это наше, в какой-то мере, испытание. И что Всевышний нам помог, что мы это правильно, в какой-то мере, переварили. Я встречалась, извините, что я так... Яэль, вы спрашиваете очень правильные вопросы, которые надо на них очень серьезно ответить. И извините, что я не могу так за одну минуту. Но это очень глубокий и очень правильный вопрос. Извините, я вас не слышу. Яэль, этим занимаются...
За то, что ты есть.
Что вы говорите?
Я говорю спасибо большое за то, что вы есть у нас.
Спасибо вам, Яэль. И это, конечно, вещи, которых надо заниматься этим очень серьезно и глубоко, а не вот сейчас, как я это просто, понимаете, как это пробую так по верхам пробежаться. У вас очень-очень серьезный и глубокий вопрос. А, только я хотела немножко рассмотреть про рав Давид Вайса. Я с ним встречалась в Москве.
Если можно, а что же поколение разведчиков в 20-21 веке?
Это период деления на партии. С кем мы дружим, с кем мы не дружим. Понимаете, как это?
Да, простите.
Не-не-не, пожалуйста. А потом у нас вот этот золотой телец. Извините, золотой телец был сначала. Это у нас понятие страстей. Это Бальпио. И потом, скажем, вот это состояние, когда сейчас, то, что вот все хотят только удовольствия. Моя мама такое не понимала. Для мамы было понятие «надо». Есть идея, мы живем во имя идеи. Я читала там всякие рассказы в периоде, мне пробовали уже, я приехала, когда мне было 10,5 лет, мне пробовали давать книги, которые были написаны в период там, после революции. Я не могла это читать. Это нам кажется то же самое, понимаете, если мы будем в другом поколении, нам это поколение будет казаться сумасшествием. И Всевышний насылает вот каждый раз какие-то другие сумасшествия, мы даже знаем, какие заранее. Но это целая другая совершенно тема. Я только хотела сказать несколько слов про рава Давид Вайса. Я с ним встречалась в Москве. Те, которые из Израиля своей семьей уехали в Москву в 90-е годы, построили там школу, приближали людей, как они только могли, семей. И также он потом был рав в Перми, ехал каждый раз туда, что это была совершенно непростая вещь. И извините, что я так коротко о нем говорю, это просто очень некрасиво с моей стороны, но извините, мне просто не было времени до этого. И вообще Езихо Барух, и что все его хорошие поступки, и все люди, которых он помог, чтобы они все шли ему вперед. У нас говорится, чтобы они шли, понимаете, его хорошие поступки шли впереди его. И чтобы Всевышний всех им помнил. И чтобы все, что он сделал, оно помогало всему еврейскому народу.